Здравствуйте, РТ радиостанция «Эхо Москвы», 20.05 в Москве. Ирина Воробьева и Татьяна Шульгенгауэр у нас в гостях.
И это не программа,
да, это не
полета.
Я так запнулась вначале, потому что я по привычке, конечно, хотела сказать, что это разбор полета. Это не так. У нас сегодня просто большое интервью. Алексей Навальный у нас в студии, живой настоящий. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер.
Ну что, Алексей, мы ожидали, что придет целая армия, ФСИНа, полиция, еще кого-нибудь. Никого не было. В чем дело?
Я оставил свою армию на улице.
Что произошло?
Последние два дня за мной перестали так совсем очевидно ходить. До этого прямо у нас в офисе в фонде борьбы с коррупцией сидели сотрудники. Мы им выделили отдельный стол, дали карандаши, раскраски. Они сидели, и пока я там занимал, пока я боролся с коррупцией, они сидели и сторожили меня. Около подъезда у меня стоит машина, ФСИН, прям видно. Они разложили там себе сиденье, ну, спят. Они же не могут спать в легковых машинах. Вот они сменяются и спят. Все чувствуют себя очень странно. Причем это такие старшие офицеры, полковники, подполковники, чувствуют себя ужасно глупо, и как-то все стесняются. И я, и они, и никто не понимает, что с этим делать, но тем не менее это продолжается.
А у вас какая-то коммуникация есть? Вы между собой это как-то обсудили?
Но они
подождите, не ходите за мной. Они говорят, мы не можем, Алексей Анатольевич.
Зачем это надо? Я выхожу из подъезда. Они подходят, говорят, куда вы поедете? Я говорю, я поеду на работу. Они говорят, ну не едьте тогда слишком быстро, чтобы мы вас не потеряли. Ну, я еду на каком-то этапе, как я уже сказал, они просто прямо за мной в офис ходили и сидели сторожили.
Как насчет отдать 671 рубль?
Я уже отдал. Зачем мне это нужно? Все-таки действительно имущество ФСИНа. В свое время, когда на меня вешали этот браслет, я подписал каких-то 123 каких-то квитанции, и вот мне предъявили вчера вечером, около подъезда поймали, дали претензию официальную, что я срезал браслет, он стоит 670 рублей, я уже перечислил сегодня эту сумму на счет ФСИНа.
Ну хорошо, если мы уже про браслет, то решение срезать этот браслет. Вот есть два полярных мнения. Первые говорят о том, что ты нарываешься специально, чтобы арестовали, посадили, а вторые говорят, что ты действуешь в зоне безопасности, зная, что за это ничего не будет, это такая бравада. Вот какая полярность ближе на самом деле к реальности?
Понимаешь, штука в том, что в нашей стране, к сожалению, если ты делаешь какие-то правильные вещи, вот тебе говорят, ты нарываешься, чтобы тебя посадили. И мне это говорят уже много лет. Ты нарываешься, чтобы тебя посадили. Но я делаю то, что считаю правильным делать. И по закону, я считаю, что я законопослушный человек, и, в принципе, по своим правилам жизненным. И я сидел, и так незаконно по домашним арестам. Уголовное дело против меня было возбуждено незаконно, я считаю. Мой брат в тюрьме сейчас сидит без всякой вины, но когда уже... За Москворецкий суд даже нарушил какие-то положения Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного кодекса и сделал вообще некие абсурдные вещи. Но я сказал, что я этому подчиняться не буду. И я не обязан выполнять незаконные приказания. Но завтра ко мне придут полиция и скажут, что тебя вообще запрещено, ты должен теперь одевать рубашку только в полосочку. Я тоже должен это выполнять?
Нет? Ну, подожди, тогда получается так, что окей, но ведь Олег там сидит по там, вашему мнению незаконно, да? И арест был незаконный, но при этом браслет срезан, а ну как бы побега Олега из тюрьмы же никто не устраивает. Где эта грань, за которую уже нельзя заходить? Вот эта зона комфорта все еще, зона безопасности, за которую ничего не
если
будет?
Если бы меня, вот не знаю, на выходе из этой студии арестовали, посадили в СИЗО, ну, я бы тоже бы не смог бы организовать побега, потому что я бы просто не смог организовать. В ситуации с Олегом он сделать ничего не может. Да, его просто взяли под руки, одели наручники и увезли в Бутырку. Я, в принципе, достаточно свободен. Я понимал, когда я снимал этот браслет или 30-го уходил на Манежную, что это, в общем-то, мне грозит каким-то арестом. Ну, понимал это хорошо. Что я должен сделать в связи с этим? Я понимал с самого начала, когда начинал расследовать коррупцию в «Газпроме» или в ВТБ, что да, это тоже грозит арестом. Ну, и что? Это выбор просто каждого человека. Я сделал свой выбор. Когда-то риск больше, когда-то риск меньше. Ну, тем не менее.
А 30-го числа вот то, что вы поехали на Манежную площадь, это было что-то эмоциональное?
Да
в первую очередь.
Я не могу сказать, что в этом не было эмоционального.
То есть не жест отчаяния?
В этот же день посадили моего младшего брата, посадили из-за меня, в том плане, что просто за мою деятельность. Да? И, естественно, прямо скажем, я пережил и переживаю в связи с этим гамму эмоций. Естественно, я врать на эту тему не буду. Но, тем не менее, я сделал это не в плане какой-то там, не знаю, истерической выходки, а это просто был правильный шаг с моей стороны. Если я всех призывал, в том числе в эфире вашей радиостанции, через твой телефон, который случайно мне достался в ходе этой потасовки, тусовки с милицией. Выходил всех на улицу, значит, у меня нет морального права сидеть дома, если я кричу, пожалуйста, москвичи, выходите на улицу. Я и тоже пошел вместе с ними, для того, чтобы разделить риск с этими людьми.
Ну, у вас был риск гораздо больше. Ну, сильно больше, потому что...
Сильно больше, это ответственность человека, который занимается политикой или который претендует на какие-то лидерские позиции. Если я хочу большего, да, если я претендую на то, что знаю какие-то вещи и претендую на то, чтобы высказывать гражданам какие-то мое мнение о путях развития России, конечно, несу больший риск, естественно, конечно.
Окей, раз мы заговорили про 30 число, кто провалил акцию на Манежке?
Что значит провалил?
Не провальная акция была?
А что такое непровальная акция, если бы 30 числа, понимаешь, Олега бы выпустили из бутырки, и мало того, объявили бы, что он оправдан, я оправдан, и вообще в стране политическая реформа, всех пускают на выборы, мэра снова избирается, и в России будут честные суды. Вот это вот успешная акция, неважно, 30 или какого числа. Успех наш, это когда в стране начнут действовать законы. Когда в судах просто не будут сажать невиновных. Вот это была бы успешная акция. И рано или поздно это случится, я уверен в этом. 30 числа было глупо ожидать, что произойдет то же самое, что было 18 июля, да, 13 года.
Ну, да, летним.
Когда вот меня посадили, на следующий день выпустили, там, меня и офицерова. Таких чудес не случается. И ну, не нужно думать, что в Кремле сидят какие-то такие люди, совсем уж нервные, которые просто, понимая, что произойдет примерно то же самое, начнут вот так всех сначала сажать, а потом выпускать после выхода на улицу. Этих людей можно только заставить, показав действительно свою большую силу. Именно поэтому я считаю, что нам нужно не какие-то такие там, может быть, эмоциональные, маленькие, несанкционерные акции проводить, а очень большие. Нужно действительно вводить много людей на улицу для того, чтобы защищать не просто Олега Навального, а наши принципы и всех людей, которые там сидят несправедливо, всех людей, которые страдают от несправедливости в установленной стране.
Про это был ваш пост, посвященный 15 января?
Про это, конечно. Просто про то, что все спрашивают, что делать с 15 числа. И моя позиция заключается в том, что 15 число, что такое символизм 15 в чем? Когда-то был назначен приговор на 15 число, после чего вот это была такая политтехнологическая махинация Кремля, юридически политтехнологическая, когда они абсолютно незаконно перенесли, значит, приговор с 15 числа на 30 декабря, всех обманули, сделали так, чтобы меньше народу вышло. Ну, мы все это понимаем отлично. А сейчас в дате 15-го нет уже по большому счету ничего, кроме того, что когда-то это планировалось. И я считаю, что мы свои усилия в плане там, уличной политики, митинговой политики должны скорее направить в сторону организации большого мероприятия для того, чтобы действительно продемонстрировать и власти, и самим себе, что мы будем добиваться перемен в принципе, и что мы не какое-то маргинальное меньшинство, знаете, такое, такие какие-то непонятные либералы, сидящие в гетто 3%, которые там тоненьким голосом пищат, дайте нам права человека. Большинство, на самом деле, жителей страны требуют того же самого, чего и мы, а именно борьбы с коррупцией, реформы судебной системы, вообще честных судов, выборов мэра и так далее. По этим вопросам за нами большинство. Те самые 84% поддерживают здесь нас, а не никакого ни Путина, ни Единую Россию. И именно под этими лозунгами мы должны собирать людей, на этих лозунгах мы должны фокусироваться.
Но тут вы... Прошу прощения, извините, я просто, может быть, я одна такая тупая, я не поняла из этого текста про 15 число людям выходить или нет.
Ты не тупая, значит, я просто плохо сформулировал. В некоторых городах, например, в Питере, запланирована акция, и она и смысл этой акции, тема ее, она выходит за пределы повестки там, Олега Навального, Алексея Навального. Там вообще митинг по широкому кругу политических вопросов. Если митинг подготовленный он будет, и вы собираетесь выходить, выходите. В Самаре, я так понимаю, люди выходят, еще в нескольких городах. Если каких-то там четких планов подготовки нет, то тогда лучше сосредоточиться на большой акции, которую я считаю, что нужно провести где-то во второй половине февраля.
И еще непонятно, Алексея Навального завтра на Манежной площади Москвы не будет?
Алексей Навальный завтра, ну, я посмотрю по обстановке, и если там будут какие-то люди, будут задержания, то, как обычно, мы будем помогать задержанным. Алексей Навальный сейчас работает каждый день в Фонде борьбы с коррупцией. Я планирую завтра весь день работать в Фонде борьбы с коррупцией, там посмотрим по обстановке. Но я не думаю, что завтра нужна какая-то акция в Москве.
А вообще ожидания ваших сторонников относительно вас И ваши ожидания относительно их в плане уличной активности, насколько совпадают, как вы считаете? Потому что от вас же постоянно ждут. Ну, скажите, Алексей, что нам делать, куда нам идти, какие лозунги кричать?
Никто мне так не говорит. Вот скажите, пожалуйста, Ира и Таня, вы мои сторонники или нет? Вы вообще сторонники здравого смысла? Да, и все люди, мне кажется, разделяют какие-то основные идеи, которые я выдвигаю, просто не исходя из того, что они мои сторонники, а исходя из того, что это просто здравый смысл. Ну вот как может быть нормальный человек против судебной реформы, которая сделает нам честные суды? Вот поэтому нужно, не глядя на Навального, не ориентируясь на Навального и его какие-то слова, которые не являются пророческими, а просто слова обычного гражданина, нужно просто выходить и добиваться этого всего. Потому что, к сожалению, мы вынуждены констатировать, не мы так все устроили. Сейчас практически не осталось никаких методов добиваться своего, кроме там, проведения там, манифестации колоссального размера, как это было на заре 90-х годов.
Ну, просто политика, который претендует на лидерство, конечно, должен быть готов ответить на вот эти вопросы. Что нам делать? Вот что нам конкретно сегодня, завтра, послезавтра?
Я отвечаю на эти вопросы, и я считаю, что в плане уличной политики нам нужно готовить большие акции, которые нужно проводить в крупнейших городах, в частности, акции в Москве.
В плане организационном вы будете идти по закону о митингах, то есть будете направлять уведомления или как?
Да, конечно, мы будем направлять уведомления, но, собственно говоря, на все акции всегда подаются уведомления, власть когда-то его игнорирует, когда-то соглашается, но я считаю, что нужно сделать все для того, чтобы пришло больше народу, поэтому почему не уведомить кого-то?
Я напомню, что у нас в эфире Алексей Навальный, здесь в студии, в прямом эфире. Я хотела бы обратиться к нашим техникам, проблема какая-то со звуком, обратите, пожалуйста, внимание, в телевизоре периодически он, видимо, пропадает. Что касается ожиданий, вот я заметила такую интересную вещь, что люди по каким-то вопиющим для них вопросам условно отменяют электрички. Они говорят, а почему Навальный и его команда ничего не делают с этим? Вот эти ожидания, они скорее приятны или скорее непонятны?
Все делаем мы с этим. С одной стороны, я понимаю, что вот что бы ни случилось, какая-то негативная вещь как бы не произошла, а происходит в последнее время в плане социально-экономическом, да, раз сказал про электрички, исключительно негативные вещи. Все говорят, пусть Навальный немедленно займется. Закрыли детские сады, пусть Навальный немедленно займется, электрички немедленно займется. Электричками, кстати говоря, мы занимаемся, потому что там совершенно очевидна коррупционная составляющая. Электрички по всей стране закрывают, потому что, значит, регионы не могут платить некие экономически обусловленные тариф, а что такое экономически обусловленный тариф, ни я, ни вы проверить не можете. Это закрытая информация. Вот мы сегодня, я как раз подписывал письма в региональные энергетические комиссии, которые этот тариф формируют. Это все полностью закрыто от нас. Но нам говорят, что электрички в Москве, это у нас они ходят, в Забайкальском крае, значит, мы вам электрички отменяем, потому что это очень дорого. На вопрос, ну а покажите, как складывается тариф, нам никто не показывает. Поэтому мы занимаемся много чем, но нужно понимать, что я не правительство. Наша организация не коммерческая, и мы делаем ровно то, что мы можем делать силами некоммерческой организации. Хотя, конечно, планы у нас есть много почему.
Просто я перефразирую, я прошу прощения. Я говорил о том, что когда нет больше никого, к кому можно обратиться, вот так, чтобы знать, что ну, что-то будет работать и что-то будет делаться, это скорее приятно или это скорее страшно, когда ты один, там, да, твоя команда одна, которые люди действительно идут за помощью?
Это не страшно, неприятно, это нормально. Просто ты понимаешь, как верно ты сказала, что когда вообще некуда обратиться, люди пишут, когда я вижу там письмо Алексею Навальному, Алексей, пожалуйста, у нас вот во всем городке отключили горячую воду, я понимаю, что это люди доведены до отчаяния, раз они написали мне, и это дает тебе более трезвое понимание реальности проблем в стране. Я понимаю очень хорошо, почему они мне пишут, и я сразу им объясняю, что, ребята, я не всегда могу вам помочь горячей водой. Я сделаю все, что возможно. Мы можем выяснить, что, может быть, у вас там какие-то в ЖКХ просто там украли очень много. Но кроме того, что мы установим факт, что там очень много украли, мы не можем сменить вашего мэра. Мы не можем сменить губернатора, который все это украл. Мы не можем сменить министра ЖКХ, который не может сделать нормальную стратегию развития отрасли. Не можем сменить бестолкового премьер-министра Медведева. И не можем сменить коррупционного, я не имею в виду просто своими действиями, президента Путина. Поэтому здесь уже мы все вместе должны бороться за по политическим вопросам, для того, чтобы в том числе решить вашу проблему горячей воды.
И все же сейчас, слушая вас, у меня складывается впечатление, что перед нами Алексей Навальный борец с коррупцией, не Алексей Навальный политик. Потому что в сферу интересов политика входит гораздо больше разных тем, вопросов. Там, ну, условно, трагедия во Франции, серия терактов, Шарли Эбдо. Политик ведь должен по этой теме высказаться, выступить, сказать, что он там думает, не думает, учитывая то, что там в Европе бешеная уличная активность, у нас ноль.
Я считаю, что политик – это человек, у которого должна быть профессия. Да? То есть политик – это не просто человек, который высказывается на разные темы. Это, да, получается какой-то адский политолог, понимаете, который только и занимается тем, что просто комментирует все темы на свете. У меня есть профессия, у меня есть организация профильная. И, естественно, профиль мой по работе – это борьба с коррупцией. Я юрист по образованию, был адвокатом до тех пор, пока меня не лишили статуса из-за первого уголовного дела. Поэтому, естественно, есть сфера профессиональных интересов. Но это не означает, что у меня нет мнения по всем другим вопросам, от терактов в Париже до чего-то еще, что вас, Таня, интересует.
Ну, меня, например, интересует вот в прошлом интервью, которое прозвучало на «Эхо Москвы», Алексей Навальный высказал, что все-таки Крым наш. И после этого поднялась волна негодования. Как же так? Алексей Навальный занял
наш
сторону. Наш Алексей Навальный.
И Крым наш.
Да,
все наше.
Занял сторону вот тех, кого они обзывают разными
словами. Алексей Навальный сказал абсолютную правду. То есть я сказал дословно, что проблема Крыма существует на годы. И ожидать, что Крым в обозримом будущем вернется на Украину, было бы бессмысленно. Собственно говоря, в этом и тяжесть ситуации, которую создал Путин, он создал проблему на годы. И Крым станет в ряду с Северным Кипром, какими-нибудь Фолклендскими островами или северными японскими территориями. Та вещь, которую еще наши с вами внуки будут обсуждать, и будет там проблема, и будут какие-то остаточные санкции и так далее, и так далее. Правда заключается в том, что по факту сейчас Крым присоединен к России. Правда заключается в том, что мы долгие-долгие годы будем решать эту проблему, и мы ее не решим, потому что решение этой проблемы не видно, и такие проблемы в мире не решаются, к сожалению.
А вот та волна, которая началась после предыдущего интервью, не заставила как-то... Ладно, не буду я больше, пожалуй, по таким болячкам высказываться.
Меня спрашивают, как вы сами правильно сказали, это ответственность политика высказываться именно по острым проблемам. Если людям интересно мое мнение, я обязан им мое мнение сказать. И я его говорю, и несмотря на то, что мне очень досадно, что многие не внимают, как вы, например, Ирина, невнимательно послушали, что я сказал, значит, нужно разъяснять. Значит, нужно лучше формулировать. Значит, я был сам виноват, что недостаточно четко сформулировал эту мысль вашему главному редактору, который вот так лихо задает вопросы, что очень много потом различных интерпретаций. Буду терпеливо разъяснять мою позицию, и я считаю, что я прав в этом смысле.
Про ответственность не только за слова, но и за людей. Те люди, которые выходят на улицу, выходили на улицу, будут выходить на улицу по вашему призыву, за вас, в качестве ваших сторонников. Вы чувствуете свою ответственность за них, потому что мы понимаем, что в Москве в нынешних условиях выйти на акцию, которую власти считают несогласованной, несанкционированной, штука довольно опасная. Мы вот видели, как турецкого гражданина, не знающего русского языка, засудили радостно за то, что он скандировал русскоязычные
воздухи. Безусловно, я чувствую эту ответственность. Может быть, даже как бы я для себя преувеличиваю эту роль, потому что каждый взрослый человек, он выходит, и я уверен, что огромное число людей, они выходят не потому, что они там меня любят, а потому что они разделяют принципы, которые разделяют миллионы людей. Ну, конечно, каждый задержанный, каждый арестованный, каждый побитый, я знаю отлично, что в том числе я несу ответственность за то, что вот этих людей наказывают. Там, за то, что мой брат сидит, за административно арестованных, по-моему, до сих пор сидит Кригер, арестованный на акции 30 числа, в спецприемнике и так далее, и так далее. Я, естественно, разделяю ответственность за это все.
Тогда почему вот вопрос, который в том числе, кстати, прозвучал в эфирах Москвы, о том, готовы ли вы сесть в тюрьму за Алексея Навального, показался в вашем твиттере, Алексей, вам таким бестактным? Ведь это же... Ну, это
как,
правда.
Это как с провокационными карикатурами.
Ну, слушайте, люди же реально садятся в тюрьму, они попадают под суд. Ну, Это же правда.
Вот вы меня спросили, сформулировав это нормально, я нормально ответил. Когда, ну, это моя точка зрения, я не собираюсь вас поучать. У вас радиостанция, поэтому я не буду вас учить, как правильно управлять радиостанцией. И, наверное, что-то вам скажу язвительно, если вы меня будете поучать тому, как строить там фонд борьбы с коррупцией или политическую партию. Но мне кажется, ставить на голосование вопрос, готовы ли вы сесть в тюрьму за Алексея Навального, это просто какая-то глупость. Но это примитивизация. Люди так не мыслят. Они же не за Алексея Навального садятся в тюрьму. Не за Алексея Навального они выходят, они за себя. Я же вас, девушки, вижу в том числе, не знаю, по работе или не по работе, но тоже на различных акциях. Вы что, за Алексея Навального выходите? Да нет, вы выходите за свою нормальную человеческую жизнь.
Ну, за Алексея Венедиктова выходим.
Ну, за Алексея Венедиктова. Ну, вот и ставьте вопросы.
Мы же все видели картину, как после одного из митингов на Болотной площади огромное количество людей шло за Алексеем Навальным просто для того, чтобы пойти за ним вот по улице. И я нисколько не преувеличиваю, мы все это видели. Как люди идут за Алексеем Навальным, и выходят они за Алексея Навального или за Олега Навального.
Я крайне благодарен всем тем людям, которые выходят для того, чтобы поддержать меня лично, и там сейчас выходят для того, чтобы Олега поддержать. И, естественно, несу за них ответственность, но я ни в коем случае не сомневаюсь, что эти люди выходят за меня, потому что разделяют какие-то вещи, которые я говорю. Они же не выходят и говорят: Алексей, у тебя такая красивая рубашка, мы идем за тобой и делаем
тебе селфи.
И борода. Они выходят, потому что говорят: Алексей, мы так же, как и ты, хотим борьбы с коррупцией. Мы так же, как и ты, хотим, чтобы Россия развивалась нормально. Мы так же, как и ты, хотим, чтобы триллионы долларов от продажи нефти и газа распределились справедливо. Я говорю просто эти самые вещи. Они разделяют, и, может быть, для кого-то я, ну, олицетворяю вот эту вот борьбу. Вот это же для какого-то большого или небольшого количества людей. Я не знаю, я не склонен переоценивать какую-то свою роль. Ну, наверное, такие люди есть, но это же вопрос принципов, а не просто любви к Алексею Навальному. А иначе я был бы просто каким-то деятелем шоу-бизнеса.
Ну, политика – это отчасти шоу-бизнес. Чего уж там. А вот эти вот принципы вы пропагандируете уже не один год. И в политике вы не один год. А по вашим ощущениям, людей, которые разделяют ваши взгляды, их становится больше или меньше?
Их по-прежнему много. И вот я на самом деле совсем не разделяю какого-то пессимизма. Мы проводим социологию, поэтому я вижу, что этих людей много и становится больше. Ну, просто если раньше какие-то вопросы стояли менее остро, выборы мэров существовали, выборы губернаторов существовали. Люди об этом не задумывались, это не было проблемой. Сейчас это отменяют, и я вижу, что, повторюсь, большинство на нашей стране, и у меня абсолютно нет никакого пессимизма относительно поддержки. Меня совсем не вгоняют в депрессию бесконечные вот рассуждения, которые очень любят там в среде какой-то такой депрессивной части интеллигенции, что, боже мой, у них поддержка 84%, давайте опустим руки, зарыдаем и уедем из страны, или что. Это все ерунда. По всем нашим вопросам просто повестки дня, у нас процентов поддержки больше. Когда мы предлагаем наш законопроект о борьбе с незаконным обогащением чиновникам, я вижу, мы несколько раз делали замер, 87% поддержки. 70% граждан России считают, что мэры и губернаторы должны избираться. Больше 80% людей требуют судебной реформы, а из тех, кто сталкивался с судебной системой, еще больше. Поэтому у нас поддержка огромная, и у наших принципов поддержка огромная, и я совершенно здесь не комплексую. Мало того, я участвовал в выборах, и, в общем-то, ну, я-то не победил в этих выборах, но даже в условиях цензуры, в условиях фальсификации, которая помешала мне пройти во второй тур, фактически каждый третий москвичин меня проголосовал, и в этом смысле я знаю, что люди-то, ну, нормальные люди есть, их много, их большинство. И эти люди хотят того же самого, что и я, нормальной жизни, и они уверены в том, что в России может быть нормальная жизнь.
А почему тогда эти 70-84% продолжают голосовать за Путина, за Единую Россию? Как это происходит?
Ирина, потому что, например, мне запрещено идти на выборы. В этом же и штука, которую вот я объясняю, не устаю объяснять и пользуюсь вашей радиостанцией для того, чтобы еще раз это всем сказать. Единственная причина, по которой у Путина есть какие-то проценты, у Единой России есть проценты, потому что они не пускают нас на выборы. Ну, обобщенно, не только меня. Вот сейчас мне на выборах вообще участвовать запрещено. В следующий раз, там, если там, следовать букве закона, я не знаю, там, в 2020 каком-то году. С выборов Мосгордумы последних просто сняли всех кандидатов. На выборы в Госдуму, ну, за кого было голосовать? Нет партии. Когда я шел на выборы в мэра Москвы, я получил свои 30%? Получил. Я уверен, что если сейчас партии прогресса бы зарегистрировали, они мурыжили, как это происходит с нами уже долгие годы, мы бы пошли на выборы, я не говорю, что мы бы сразу победили или набрали бы больше Единой России, но то, что Единая Россия потеряла бы большинство в парламенте, я в этом не сомневаюсь ни секунды. Поэтому эти 84% это фикция, которая существует исключительно потому, что они просто никого больше не пускают.
Алексей Навальный в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Мы вернемся через 3 минуты.
20:35 на столице продолжается программа в эфир просто на «Эхе Москвы». Интервью с Алексеем Навальным. Татьяна Сергендаур и Ирина Воробьева, две прекрасные ведущие, этот эфир ведут.
Тут у нас разрывается, конечно, смс-портал +7 985 970 45 45. Собачка вызвана, это аккаунт Твиттер. Вы присылайте тоже свои вопросы, мы несколько зададим, но
не то, что далеко не все, а прям совсем чуть-чуть.
Совсем чуть-чуть, потому что на самом деле есть еще ряд вопросов. Давайте вернемся все-таки к делу, по которому посадили вашего брата. Что сейчас происходит? Во-первых, какая есть связь с Олегом? И что в ближайшее время ждать?
Мы с 12 числа к ним начали пропускать письма. В Бутырке заработали цензоры. И пошла какая-то переписка. Но с ним все нормально. И я по себе знаю, может быть, конечно, там не из настоящей тюрьмы, но спецприемника, когда человек пишет письма, он немножко преувеличивает свою бодрость для того, чтобы никого не расстраивать, но, по крайней мере, он бодр, попросил учебник испанского и португальского. И вроде бы все с ним нормально. Мы видим, что судебная система, правоохранительная система вообще, она как-то по-прежнему работает совершенно аномально, потому что вот сегодня Тверской суд вообще отказался рассматривать жалобу адвоката Олега на помещение его в СИЗО. Ну, то есть это такая... В этом смысле его полностью вывели из правового поля. В свое время его посадили без приговора на руках, что вообще невозможно. Человека не берут в СИЗО без бумаги. Его взяли. Вроде все нормально и, ну, сидит.
Слушайте, ну вот и та же самая судебная система, извините, каждый раз отправляет в СИН с его жалобами по поводу вашего поведения. Как-то вы это с чем
потому связываете? Что я связываюсь с тем, что это было абсолютно незаконное решение. Это абсолютно незаконное решение. Не может человек по домашнему аресту сидеть после приговора условного. И именно поэтому, собственно говоря, я сейчас, находясь формально под домашним арестом, нахожусь в вашей студии. Потому что в любой другой ситуации я бы из вашей студии сейчас бы поехал бы в СИЗО сразу. Да? А в ситуации со мной это не происходит прямо сейчас. Я передвигаюсь свободно, потому что это просто абсолютно тотально незаконно. И ну, такой сбой системы. Но, тем не менее, я думаю, конечно, что они что-то придумают на эту тему.
Почему Алексея Навального не сажают в тюрьму?
Хороший вопрос. На самом деле, каждый раз, когда я прихожу на «Эхо Москвы», мне задаете этот вопрос.
А вас все не сажают и не сажают, Алексей?
У меня по-прежнему нет ответа на этот вопрос. Ну, это очевидно, что решение о моей посадке и непосадке принимает там один человек. Этот человек по каким-то своим соображениям вот считает... Ну, может быть, он считает, что так хитрее, подлее и больнее. И в этом смысле он абсолютно угадал. То есть, вот этот приговор, который был, он, конечно, самый болезненный для меня и для всей остальной семьи, потому что, в общем-то, ну, повторюсь, да, то, что я сказал уже там на приговоре и так далее, там, родственников не выбирают, и ты выбираешь свою деятельность, чем заниматься, родственников не выбирают, Олег не виноват, что его брат занимается тем, чем он занимается, но вот, видимо, Путин решил, что так будет вот круче, так повеселее, если его посадить, и меня оставить в таком в подвешенной ситуации, когда, я так понимаю, у них идея заключается в том, что я был просто в изоляции постоянно, потому что я сейчас решил не соблюдать домашний арест, и шаблоном немного порвал. Но я не сомневаюсь, что мне сейчас предъявят какое-то новое обвинение, будет какой-то новый домашний арест. Кроме того, вы знаете, что прокуратура уже заявила, что приговор слишком мягкий, они будут его обжаловать. Я же живу в формате каких-то возбужденных уголовных дел и ограничений, там, подписка о невыезде и так далее, уже последние 3 года фактически. Я уже 3 года из Москвы не выезжал никуда и 10 месяцев из квартиры не выходил.
Киров.
Ну, Киров, да.
Какая приятная поездка была.
Интересные поездки в Киров, да.
Кстати, вот под домашним арестом, когда вы 10 месяцев не имели возможности покидать собственную квартиру, насколько вы могли вообще адекватно или неадекватно оценивать то, что происходит там с вашими соратниками? Мы видели, что там было много разных проблем. С вашим фондом? И вообще нас...
Ну, мы к этому готовились. Опять же, поскольку я прихожу каждый раз на «Эхо Москвы», и мне спрашивают, почему не посадили. Все готовы. И фонд борьбы с коррупцией, партия, мы все, у нас был план на случай там, моей изоляции, той или иной посадки, домашнего ареста. Поэтому это ни для кого не стало шоком, новостью. Все, в общем, понимали, что им делать, и делали. И сначала же мне было запрещено вообще общаться с любыми людьми. Потом этот запрет сняли, и они смогли, сотрудники фонда...
Которые не совсем люди, а профессионально просто исполнять свой долг.
Да, совершенно верно. Ну так вот, ко мне стали просто приходить сотрудники фонда и проводили летучки у меня в квартире. В этом смысле, я надеюсь, что никакой адекватности я не терял, хотя я, конечно, очень много смотрел телевизор. И это произвело на меня сильное впечатление.
Слушайте, а за реакцией на ваш приговор вы следили? Вот как реагировали там другие какие-то политики или общественные деятели, писатели, не знаю?
Ну, просто, опять же, когда приговор, и еще приговор вот в той, который был, когда касался там Олега и так далее, у тебя не так много времени и желания, честно говоря, отслеживать, что говорили другие политики. Ну, те люди, которых я уважаю, к которым нормально отношусь, которые, мне кажется, и, может быть, меня не любят, но пытаются как-то объективно оценивать обстановку, я не сомневался в том, что они скажут единственные возможные слова, что это приговор фикция, и дело политическое, это и так всем понятно. Те люди, которые, за зарплату говорят, что пусть так оно и будет, его нужно посадить на 20 лет, да, и игнорируют одновременно ситуацию, например, с Сердюковым. Но о чем мне к ним прислушиваться?
Слушайте, а вот вы говорите, что вас постоянно пытаются держать в изоляции, а вы взяли и как-то там сломали им шаблон. А вообще как-то пытаются выйти на связь, там есть условные офицеры связи, и сказать, что там, Алексей, у нас есть к вам удивительное предложение. Давайте вы там сделаете то-то и то-то, а мы в ответ сделаем. Нет, ни на связь никто не.
Главный такой связной между всеми и всеми, это, как известно, главный редактор вашей радиостанции. Но с такими поручениями он ко мне не приходил. Ну, на самом деле, кроме шуток, никаких, ничего подобного не было, и на самом деле не было никогда. Никто не выходил, я никому не обращался. И мне кажется...
Ответ тем, кто говорит, что Алексей Навальный кремлевский проект.
Мне кажется, это достаточно очевидно и Кремлю, потому что, а что от меня можно ожидать, что вот они скажут, Алексей, пожалуйста, там, не выходи на улицу. Или прекрати говорить, что Ротенбергеры разворовали бюджет. Или прекрати называть жуликов жуликами. Ну, мне кажется, все-таки в Кремле не дураки. Мы понимаем, что если эти люди захватили власть в огромной стране, то они точно не дураки. И они, мне кажется, достаточно адекватно оценивают реальность, в том числе и перспективы уговоров меня сделать что-то.
Ну, тогда давайте о реальности. Алексей Навальный политик. Я сейчас говорю как об Алексее Навальном, как о политике. Ситуация в социально-экономической стране сложная. Ситуация на Украине сложная. И вот в этой сложной
ситуации
давайте представим, что Алексей Навальный сегодня стал президентом страны. Вот как вытащить страну, только без лозунгов о том, кто разворовал и развалил. Вот что делать, на самом деле, чтобы Алексей Навальный, как руководитель страны, сейчас сделал?
Подождите, что значит без лозунгов? Скажите, пожалуйста, бороться с коррупцией – это лозунг или предложение?
Хорошо, борьба с коррупцией.
Страна,
давайте
вообще
представим,
Россия.
Что все те, кого Алексей Навальный и его команда считают коррупционерами, жуликами и так далее, их нету. Все, их нет.
Это... Вы же хотите от меня услышать такой реалистичный подход.
Я хочу понять, что
коррупционера завтра на Луне – это подход нереалистичный. Даже если власть сменилась, и Путин улетел на Луну, а я удивительным образом прилетел в Кремль, все коррупционеры остались на местах. Россия нуждается вообще в нормальных реформах. Мы, естественно, должны бороться с коррупцией. Мы должны наладить судебную систему таким образом, чтобы правоохранительная система могла бороться с коррупцией, и чтобы коррупция не воспроизводилась. воспроизводил себя. Мы должны наконец-то гарантировать права собственности. Мы должны реформировать наши государственные компании и так далее. По большому счету, все эти дорожные карты реформ, они написаны уже достаточно давно. Другое дело, что они не соблюдаются.
Все правильно. В условиях низкой цены на нефть, в условиях санкций, вот это все, это хорошо, это правильно. Но надо делать что-то сейчас, чтобы люди не скатились в нищету, чтобы как-то не было краха какого-то. Вот есть какой-то такой план? То есть мы же, прошу прощения, мы же слышим сейчас от правительства, от президента какие-то их высказывания, планы. У Алексея Навального есть план?
Безусловно, у Алексея Навального есть план. И, как и многие члены правительства говорят, даже совершенно открыто. И сегодня был Гайдаровский форум, где члены правительства тоже это впрямую говорили о том, что в прогнозируемом падении ВВП, до 5% будет падение ВВП в этом году, далеко не только цены на нефть виноваты. У нас просто политическая система, политическая ситуация такова, что она не дает стране развиваться, потому что все усилия власти сейчас, по большому счету, направлены на то, чтобы гарантировать Путину пожизненное президентство. И никто, ни вся система власти ничем другим больше не занимается вообще. Вот правительство, если посмотреть, что оно сделало за последнее время, это просто какие-то хаотические движения. У вас Олег Сашенко был передо мной в студию, он отлично об этом говорил, что у людей нет вообще никакого плана. Мало того, они шарахаются даже в мелочах. Мелочь, которая, вот, например, меня зацепила, Медведев принял предложение, которое в том числе и я выдвигал, о том, чтобы всех чиновников выгнать из государственных компаний, совета директоров. Это было в 2011 году с большой помпой. Вот сегодня заявление о том, что мы вернем чиновников зачем-то в совета директоров. Эти люди, у которых нет вообще никакого плана. Повторюсь, потому что они решают ясную и достаточно четкую политическую задачу, которая перед ним стоит, верховная власть, обеспечить пожизненное президентство. Я в этой ситуации бы делал то, что положено президенту и правительству, не для того, чтобы обеспечить свое пожизненное президентство, а для того, чтобы отработать положенное время, решить по возможности экономические задачи и уйти заниматься чем-то дальше для того, чтобы другой там, человек избрался на эту должность.
А если говорить про сейчас и про то, в каких условиях существует страна, то, не знаю, потерялся ли вопрос от нашего слушателя, спрашивал он, что бы вы посоветовали людям, уезжать, не уезжать, и людям, которые сейчас серьезно задумываются об эмиграции?
Каждый решает для себя сам, исходя из личной жизни, то есть ситуации. Дети, родители, имущество и так далее. Но для меня иммиграция – это капитуляция. Я, естественно, как размышлял об этом. И семья размышляла об этом. Но мы никогда, то есть на самом деле этого никогда не было реальным вопросом повестки дня. То есть мы, обсуждая вот эти все разговоры об эмиграции, мы для себя решали, что для нас этот вопрос не стоит серьезно. В том числе потому, что я занимаюсь политической деятельностью, и в том числе потому, что я верю, что Россия рано или поздно станет нормальной страной, и я должен приложить все усилия, которые могу, для того, чтобы она стала нормальной страной. Почему, в конце концов, мы все должны уехать и оставить страну кучки жуликов? На самом деле, их же объективно меньше. Их на самом деле немного. Они сидят там благодаря исключительно нашей пассивности. Поэтому вот просто нужно немножко эффективнее работать, и все.
Алексей,
это ко мне относится. Да.
Вы верите в людей, которые живут?
Я уверен. Я с ними общаюсь. И, опять же, мой достаточно недавний опыт, когда во время избирательной кампании, я же общался не с какими-то представителями интеллигенции, я провел 90 встреч с избирателями. Там десятки тысяч людей, с которыми я поговорил лично, более-менее. И это были люди, вот те самые, не знаю, пенсионеры, военнослужащие, милиционеры, кто угодно. Да, они совсем со мной соглашаются. Когда меня увозили 30-го числа с Манежной площади, ну вот я разговариваю с этими сотрудниками 2-го оперативного полка, ну, у нас нет разногласий с ними. Они мне рассказывают про то, что они живут в общежитиях 18 квадратных метров, а я им рассказываю про зарплату Сечина в 5 миллионов рублей. И то, и другое ужасно, чудовищно, и мы понимаем, что это можно изменить. Это вопрос к вопросу о плане. Есть достаточно простые, очевидные вещи, которые нужно завтра изменить, но не нужны эти монополии. Нужно с монополиями бороться. Да? Не должно в стране существовать таких руководителей госкомпаний типа Сечина, которые ничего не делают, загоняют компанию в долги, но назначают себе зарплату там, 5 миллионов рублей в день.
Еще о нынешней политике. Я как ведущая программы «Блогаут» заметила одну интересную вещь. У меня долгое время в лидерах блогов был Алексей Навальный. Затем в лидерах стало два блогера. Это Алексей Навальный и Рамзан Кадыров, которые в последнее время достаточно резко высказываются о многом в происходящем в нашей стране. Вот эта история, которая происходит на Кавказе, она как-то сейчас спокойная, на самом деле, потому что там есть Кадыров? Или, наоборот, это такой фактор, который рано или поздно сработает против?
Слушайте, ну а что же здесь спокойно, когда по телевизору показывают стадион? На стадионе 20 тысяч бородатых мужиков с автоматами. Эти люди – самые настоящие незаконные вооруженные формирования. Потому что если они полиция, непонятно, что они делают на стадионе с автоматами. Если они военнослужащие, непонятно вообще, зачем им выдали оружие для присутствия на стадионе. И мы видим просто какую-то орду людей, шариатскую армию, которая подчиняется вообще почему-то руководителю субъекта федерации, который не командует ни полицией, ни прокуратурой, вообще ни одним человеком в форме, губернатор не командует. И это какая-то такая дикая дивизия, которая кричит, что она, да, поддерживает Путина, но подтекст вот этого сборища совершенно очевиден. Продолжайте давать нам денег, а то вы увидите, эти 20 тысяч человек, они же и стрелять могут в кого-то начать. Поэтому я считаю, что в ситуации с Чечней Путин делает, опять же, как и в ситуации с Украиной, делает колоссальную ошибку, которую решать будем мы, наши дети, возможно, наши внуки. Потому что мы, к сожалению, в Чечне создали неподконтрольное шариатское государство.
И даже Путин неподконтрольный, Кадыров?
Оно не подконтрольно Путину. Ну, как понимаете, он формально говоря, он ходит, везде повесил портреты Путина. И он говорит, что Путин наш герой, мы очень любим Путина и так далее. Но все, что происходит на территории Чечни, это находится за пределами законности вообще. Просто в этом смысле есть договоренность, что мы им платим дань такую, а они вот делают, что хотят. И ладно бы, путем вот этого решался вопрос, там полностью бы решился вопрос терроризма. Но когда вот вроде бы они там все застроили, и 20 тысяч человек с автоматами, и тем не менее на Грозную нападают там то ли 20, то ли 100 человек, сжигают здания и в городе стреляют танки, это говорит, что и проблема терроризма и умиротворения Чечни, она также не решена. И то, что, вот, что будет дальше с этим, если, предположим, тот самый Путин, не знаю, с ним завтра что случается. Опять же, он улетает на Луну, говорит, мне, в общем, все надоели, я улетел на Луну или в Сочи. Ну хорошо, и что говорит Рамзан Кадыров дальше? Он-то клялся в верности Путину, но он говорит, что до свидания, у нас теперь шариатское государство. Я слышал, что в Москве, на радиостанциях Москвы оскорбляют, значит, пророка, поэтому мы отделяемся, и у нас теперь полностью вооруженная армия, у нас там все отстроено, и мы будем сами по себе. Либо воюете с нами, и воевать будет в миллион раз сложнее, там, в 94, чем в 94 году, либо, значит, вот мы здесь будем, превратимся в исламское государство номер два.
Но это патовая ситуация?
Это крайне сложная ситуация. Сейчас сложно, трудно прогнозировать, что в этой ситуации мы будем делать. Опять же, с Рамзаном Кадыровым я не собираюсь его хвалить. Я считаю, что это крайне такой негативный персонаж. Но он-то тоже в каком-то смысле такой смертник. Потому что он обвиняет здесь в радиостанциях Москвы, что вы оскорбляете ислам. Но такие еще гораздо более безумные люди называют его точно так же, как там кафиром, предателем и так далее, и так далее. И обвиняют его в том, что он предает ислам. И в этом смысле он пытается стать большим исламистом, чем они, тоже для того, чтобы гарантировать свою безопасность. У него тоже крайне сложная ситуация, и, в общем-то, он ходит в жизнь, в каком-то смысле, его на волоске. Поэтому вот там все очень сильно завязано, и если вот из этой конструкции выдернуть личности, на которых все держится, личность Путина и личность Кадырова, все это будет абсолютно неконтролируемо. В этом проблема России вообще. Все очень много завязано на человека. Если на человека упадет завтра рояль или что-то с ним случится, все начнет рассыпаться. Так быть не должно. Система должна работать. Неважно, вот, даже если там 5 президентов и премьер-министров подряд вдруг умерли от неизвестной болезни, должен прийти 6-й, система должна продолжать нормально работать без сбоев.
А вы испытываете радость по поводу того, когда, например, арестовывают там или под суд отправляют Сердюкова, Васильева, Евтушенко?
Кого там арестовывали? Сердюкова, что ли, арестовывали? Но я не испытываю никакой там радости особенной, потому что я вижу масштабы коррупции. она совершенно колоссальная. И в этом смысле, ну, Васильева, с ней все достаточно понятно, с Сердюковым, но у меня таких вот персонажей, посмотрите, наверное, на Якунина или на Сечина. Это же совершенно какие-то мифические уже люди, просто, ну, какие-то поэмы можно писать об их коррупции, совершенно открыто. То есть это люди, которые пишут учебники и книжки о тлетворном влиянии Запада, и как Запад нас пытается уничтожить, и покупает своим детям дома в элитных районах Лондона. То есть это какие-то совершенно потрясающие вещи. Поэтому меня просто какой-то историей о том, что поймали одного коррупционера, совершенно не впечатлишь. Мало того, я же за этим внимательно слежу. Если вы вспомните все более-менее громкие истории борьбы с коррупцией, там, а-ля Путин, начинает дело игорного дела прокурора, прокуроров Сердюков, дело Малафеева, дело Скрынника и так далее, вы увидите, что не закончилось ничем. Абсолютно ничем. У меня уже просто, когда эти дела затеваются, ко мне каждый раз приходят журналисты и говорят, ну что, Путин, значит, отнял у тебя антикоррупционную повестку, выбил, значит, он козыри из рук оппозиции. Я все время говорю, ну давайте подождем, когда будут обвинения, когда действительно будет эта коррупция не система, а хотя бы конкретных несколько коррупционеров будут показательно наказаны. Но этого не происходит. Сердюков-то где? Возглавляет в ГУП государственное предприятие. Сколько было разговоров, боже мой, он украл миллиарды, и ничего, и сидит в ГУП возглавляет.
Но... Да, у нас просто немного времени совсем осталось. Я бы хотела вернуться к людям и к планам. Если говорить про уличные акции и про массовые уличные акции, как вы считаете, какая тактика более правильная, когда вы делаете ставку на самоорганизацию, и это скорее, наверное, конец 2011 года,
ну, Болотная площадь,
да, Болотная площадь, либо на человека, который все координирует и всю организацию берет в свои руки.
Просто я же видел изнутри, как организовывались митинги, в том числе и на Болотной. То есть там, естественно, нужна есть организационная часть, которую должен делать конкретный штаб. Никакая самоорганизация здесь не может работать. Но в плане сбора людей, люди могут прийти на эту акцию, если их убедят не лидеры, а другие люди. В этом смысле ставка по приводу людей, она заключается в том, что я делаю ставку на вас. Что вы будете просто своих знакомых агитировать. Что самые продвинутые и активные приведут других людей. Иначе оно не работает. Потому что просто по призыву какого-то человека, там, уважаемого, менее уважаемого, даже очень уважаемого, приходит ограниченное количество людей. Для нас важно вообще широкое, для нас важно объяснить вообще всем, что, ребята, выходите, потому что давайте отдавать себе отчет. Пока в Москве и в других городах не будут митинги и демонстрации там, в сотни тысяч человек, мало чего изменится. И только так, к сожалению, все работает. В Забайкальском крае отменяли электрички и сказали, что отменены. Жители какого-то села сказали, хорошо, мы перекрываем Транссиб. На следующий день заявляется, что в Забайкальском крае остаются электрички. Но вот власть довела до того, что ее не интересует, ее не впечатляет ничего, кроме каких-то перекрытых Транссибов. Но, к сожалению, значит, не говорю, что нужно заниматься перекрытием Транссиба. Но, по крайней мере, это привело к тому, что мы вынуждены гораздо больше заниматься уличной политикой. Но, говоря про планы, мы продолжаем строить партию. Я считаю, что на будущих выборах, неважно, когда они состоятся, в 2016 году или раньше, мы должны выдвинуть там единый список кандидатов, и мы, даже несмотря на то, что, конечно, наших кандидатов очень много снимут, как это было в Москве, мы имеем все шансы, по крайней мере, в крупных городах, выиграть у единороссов. И я уверен, что сейчас мы находимся на таком этапе развития общества, оппозиции, когда уже все точно готовы договориться друг с другом и немножко от амбиции отступить.
Вы серьезно считаете, что смогут люди между собой договориться?
Ну, кто такие люди? Люди. Я один из этих людей. Я абсолютно готов со всеми договориться. Мне вообще просто, потому что я даже и баллотироваться никуда не могу. Мне совсем просто. Я не вижу каких-то больших там проблем с кого мы перечислили, с Парнасом. С Кудрином.
Они между собой видят много проблем.
Но они между собой видят много, да, я согласен. То есть, отчасти уникальность моего положения заключается в том, что я более-менее дружу со всеми. Они между собой часто не дружат. Ну, я буду стараться, чтобы они дружили. Потом, опять же, все-таки мы дошли до такой стадии, куда все совсем плохо. Да? То есть, невозможно было представить себе в 2008 году, что Россия дойдет до такой вот степени развития, когда будет происходить то, что происходит.
Когда-нибудь домашний арест закончится, подписка о невыезде тоже, куда поедете? В первую очередь, куда больше всего хочется?
Я бы хотел бы очень съездить куда-нибудь с детьми. Мне все равно, я бы хотел бы съездить с детьми, потому что это, конечно, очень досадная вещь для любого родителя, там, не видеть, как учатся плавать твои дети или еще что-то. что-то такое. То есть мне в любое место, где я мог бы вместе с ним провести время.
Спасибо большое. Алексей Навальный выступал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Эфир для вас вели Елена Воробьева и Татьяна Фельдинговна.
Счастливо.